Добрый день. Тогда мы можем сегодня начать. Сегодня будет чуть-чуть длиннее разговор. Мы подходим к очень интересному продуктивному периоду в творчестве Атаманова. И не только Атаманова, вообще всех почти его дипликатов, режиссеров того времени союзных фильмовских. Середина 60-х, собственно уже с начала 60-х годов, появились совершенно колоссальные новые возможности у советских мультипликаторов. Чрезвычайно расширилось жанровое многообразие. Уже с конца 50-х стало много сатирических фильмов, они получили чрезвычайное распространение. За это мультипликаторы боролись почти все 50-е годы, вот наконец-то это получилось. Вообще в начале 60-х сатира мультипликационная, это была одним из самых главных доминирующих жанров, двигавших мультипликацию вперед. В 57-м году возвратились на экран фильмы «Плакаты», тоже был знак повышение социального статуса мультипликации. Возникли новые жанры, так как фильмы «Бритчи», в частности, «Хитрук» очень разрабатывал активно. Совершенно разнообразными стали сказочные фильмы, они теперь имели оттенок и сатирический, и лирический, и философский, и в общем, их звучание стало гораздо глубже. Уже ближе к 70-м годам возникли жанры мюзикла мультипликационного. 70-е годы стали очень разнообразные, умножились фантастические фильмы количества. Это только что касается жанра многообразия, но также точно расширились возможности стилистики, выбора стилистики изобразительной. Прежняя стилистическая унификация ушла, режиссеры и художники могли выбирать любую меру условности для не только для персонажей, но и для того мира, который они изображали. Они имели возможность брать в основу карикатурную эстетику, причем в том числе конкретных известных карикатуристов. Сегодня мы об этом поговорим. Они имели возможность брать эстетику плакатную, тоже совершенно разнообразную, неоднозначную. Брать в основу какие-то гравюрные решения, что бывало. Детский рисунок, стилистику, стилизацию под детский рисунок. В основу брались произведения выдающихся мастеров книжной иллюстрации. Очень часто это бывало. Чарушина, например, там, или Билибина. Очень разнообразно стало, и часто разнообразно стало очень к разным народным промыслам. Очень часто глубгум, конечно же. И многократно, конечно, в разных вариантах, вот именно народные промыслы, будь то Богородская, игрушка Дымковская, какие-то кружева, полтавские платки и многое-многое другое стало основой для изобразительного решения фильма. Ну и то же самое происходило, конечно, с тематикой. Тематика тоже разнообразилась невероятно, об этом просто надо отдельно говорить, слишком долго получится. Атаманов всеми этими возможностями воспользовался сполна, как вы сегодня увидели. Вы увидите, что ни в одном из почти что сегодняшних фильмов он не повторился. Он каждый раз брал на вооружение новый жанр, новое направление. Да, очень часто менял изобразительные решения. А при том, что он оставался, его идеи, его мировоззрение оставалось цельным, и практически убеждения выражались в каждом новом фильме. Но, однако, мы обещали поговорить о теме художника времени, и здесь, как раз, очень интересный вопрос. А безграничной ли была эта новая степень свободы, или же она все-таки имела определенные рамки? И нужно сказать, что рамки действительно были. Если брать вот все это, вся эта новая эпоха, которая продлилась, ну, с некоторыми изменениями вплоть до середины 80-х годов, на всем этом протяжении были некие такие фундаментальные границы, которые нельзя было переходить, ну и плюс еще определенные ограничения в конкретных деталях, мелочах и так далее, упрощения каких-то нюансов и прочее. А с фундаментальных, конечно, надо упомянуть ним две вещи. Это первое, что советская мультипликация обязана была сохранять оптимистическое звучание. Никаких депрессивных моментов, депрессивных интонаций не допускалось. Это резко выкорчевывалось и истреблялось, даже на уровне сценария. И вот этот оптимизм, некий позитивный настрой фильмов, если даже фильм был лирический, то там обязательно должна быть светлая нота. Если фильм был такой с немножко грустным оттенком, то тоже, опять-таки, должно было быть разбавлено неким общим позитивным звучанием. А второе ограничение, очень важное, было то, что советская мультипликация обязана была обращаться к массовому зрителю. Как говорил один из чиновников Госкино, ваши должны понимать даже в чем это. Все попытки снять некое кино элитное, кино понятное немногим, кино рассчитанное на очень узкую аудиторию, тоже воспринимались штыки, пресекались довольно жестко. И еще одно ограничение, это то, что советское руководство кинематографом, по крайней мере, на всех этапах, можно сказать, оно очень отрицательно относилось, и тоже штыки встречало, попытки привлечения в советскую мультипликацию жанровых или неких каких-то эстетических приемов из вот западной буржуазной культуры. В частности, попытки многих мультипликаторов снять что-то подобное советскому фильму ужасов или мистическую тему пронести на экран. Ну, там обращение к творчеству Простерема Риме или попытки экранизировать песочного человека Гофмана или, ну, были еще другие там подобные попытки. Это все на уровне сценарных разработок не утверждалось. Именно по этим самым причинам. Ну и плюс, конечно, очень большие проблемы были с заимствованиями эстетическими современных тенденций западного искусства. Ну вот, оп-арт, там, гиперализм и так далее, все это пропускалось на экране с большим скрипом и, конечно, ну, в конце концов, это все так или иначе проходило почти все, но встречали на пути большие препятствия. Ну, из таких более локальных ограничений, это, конечно, недопущение на экран эротики в любом виде, даже если это русалка на ветвях, часто бывали такие случаи, недопущение любых случаев грубости и вульгаризма, жестокости, не только в детском кино, во взрослом тоже такое старались не допускать, это тоже доходило до анекдотических форм, в частности, надпись там «Гусеница дура» на асфальте тоже могли вполне истребить, как это было с назаровским эпидемиотиком, за вульгаризм, недопустимый в детском кино. Потом, конечно же, не допускалось какой-либо намек на какие-то религиозные мотивы, купола, кресты и так далее, и колокольный звон. С трудом это проходило. А также можно вспомнить особенную настороженность цензуры по отношению к красному цвету. Если какая-то деталь фильма изображение было покрашено в красный, то это могли, простите, перекрасить. И тоже это доходило до анекдотических форм существует. И так далее, и так далее. Но вот эти мелочи, когда они принимали некие абсурдные формы, они, конечно, мультипликаторам мешали. Но надо сказать, что, во-первых, они, эти ограничения, применялись крайне неоднородно. В некоторых случаях это проходило, в других случаях нет. А во-вторых, надо сказать, что к началу 80-х годов многие эти ограничения были уже потеснены, и аниматоры добились права, протаскивали на экран даже то, что еще в 70-х, 60-х было невозможно. Так что это все постепенно теснилось, так или иначе. Кроме того, иногда довольно редкие случаи, когда к содержанию фильма вмешивалась конкретная политическая конъюнктура, международная или внутренняя, но все-таки случаи были немногочисленные. Так вот, возвращаясь к Атаманову, можно сказать, что вот эти фундаментальные ограничения, обязательность требований к оптимистическому звучанию мультипликации и обращение ее к максимально массовой широкой аудитории, и детской, и взрослой. А там он не только не мешали, он, как и практически все представители его поколения, поколения, пришедшего на мультипликацию до войны и сразу после войны, они были абсолютно с этими установками солидарны. Они, как говорится, эти требования к искусству мультипликации абсолютно совпадали с представлениями Атаманова и его товарищей о функциях мультипликации, о функциях искусства и о его назначении. Если вы заметите, то Атаманов во всех фильмах не допускал, ну, кроме одного, о котором еще сегодня отдельно поговорим, не допускал, опять-таки, пессимизма. Он был оптимистом по жизни, он верил в человека. Он верил в будущее, в возможности изменения жизни к лучшему. В этом был абсолютно советским художником. И эту веру он передавал зрителям в своих фильмах. Причем, когда он в предпочтениях других режиссеров, он тоже остался этому уверен. Когда он вспоминал фильм «Петрушка остров», отмечал этот финал, где организован со своим товарищем Бывает Сталин, он видел это, а пусть тоже акт ноту оптимизма, то он после этого в интервью говорил, что добавлял, что мне непонятны режиссеры, которые никуда не плывут. То есть те режиссеры, которые не дают зрителю надежды. И эта черта отличала не только Атаманова, а почти всех художников его поколения и вот этой генерации. Второе, ограничение не просто ему тоже не мешало. Атаманов, как и все тоже, почти все мастера этого поколения, был убежден о том, что искусство, по крайней мере, искусство кино, это искусство для массовой аудитории. Он был противником элитарности искусства. Когда мы сегодня будем смотреть фильм «Балерина на корабле», об этом вспомним. И то, что его фильмы должны были быть предназначены для достаточно широкой аудитории, ничуть не смущало его и ничуть не мешало ему доносить до публики свои сокровенные авторские взгляды, мысли, жизненные убеждения и так далее. При этом, опять-таки, эти взгляды разделяли представители поколения Атаманова. И при этом, несмотря на то, что эти фильмы в полной мере можно назвать авторскими, потому что авторская позиция в них заявлена очень четко, публика откликалась на них с большой благодарностью и никакого непонимания между автором и широкой той самой аудиторией не возникало. А здесь конечно, возникает вопрос, почему? Особенно у современных аниматоров, которые приучены к тому, что ну, вроде как авторское кино – это авторское кино, я там выражаю себя, а массовое кино – это коммерческое кино, где там моя авторская мысль неуместна. Это как бы, что публике хочется, то я и даю. Так вот, советские мультипликаторы не только, и более молодые тоже, не только атаманского поколения, они прекрасно понимали, что они никогда не шли на поводу у публики. Они никогда не принимали позиции, что публика просит, то и надо ей давать. Они понимали, что чрезмерное опускание, как бы, чрезмерное занижение уровня разговора, чрезмерное разжевывание мысли, оно ведет к тому, что зритель чувствует неуважение к себе. Зритель воспринимает это подсознательно как неуважение к своим интеллектуальным способностям. Но и когда режиссер как бы завышает планку и встает под пьедестал и говорит, а вот я такой эдакий, то есть показывает свое превосходство над зрителем, исключительно своим некоторым, это тоже воспринимается зрителем как неуважение, как снобизм. Опять зритель это не формулирует, но зритель это чувствует. Поэтому и то, и другое зрителям отторгается. Ну, по крайней мере, широким зрителям, большинством. И поэтому, прекрасно это понимая, советские мультипликаторы избирали в лучших своих работах единственно возможный путь. Они вели зрителя за собой незаметно, так что зритель этого не замечал. Они подводили его к той мысли, которая содержалась в фильме, или к тому настроению, к той интонации, к той эмоции, которую они хотели вложить. Так, что зрителю казалось, что он до этой мысли дошел сам. Они оставляли ему пространство для домысливания, для того, чтобы последний шаг к выводу он сделал персонально. Это рождало у зрителя эффект, во-первых, уважения к себе, эффект диалога с автором. И зритель за это отплатил очень-очень благодарностью, потому что вот это, собственно, и есть стимуляция интеллектуального роста зрителя. И это то самое, что позволяло доносить собственные мысли и подтягивать зрителя до своего уровня, какой бы он ни был. Вот это то, что отличало фильмы и Атаманова, и Хитрука, и Степанцева, и многих других режиссеров этого времени. Надо сказать, что поколение, пришедшее следом, то есть те, которые пришли на студию в 50-е годы и пришли в режиссуру в 60-е, они уже далеко не полностью разделяли эти ограничения, многим из них уже хотелось, как я уже сказал, и расширить границы дозволенного и в жанровом отношении, и в интонационном, они стремились и трагедийные какие-то моменты на экран перевнести, и сделать серьезную социальную драму, и психологическую драму, и так далее, и в стилистическом отношении они гораздо более были восприимчивы к западному искусству. И многие из них, когда вступила перестройка, воспользовались возможностью делать кино не для всех. Атаманов, думаю, что если бы Атаманов был в перестройке, он бы на этим не соблазнился, именно потому что это не очень соответствовало его взглядам. Но Атаманов очень симпатизировал молодому поколению, новому. Он к нему тянулся. Он старался от них не отставать, и, в общем-то, эти веяния как-то тоже в его режиссуре так или иначе отражались, в частности, внимание к образцам западного искусства, которые как раз впитали, впитала молодежь в 50-е годы, когда все стало проникать в бизнес. Это преамбула. Значит, теперь конкретно к фильмам, которые мы сегодня увидим. Еще раз я скажу, что фильмы будут очень разные. Начнем мы с 65-го года. Это «Пастушки и трубочисты» об Андерсене. Значит, фильм, последний фильм, который после, перед долгой паузой, детский фильм Атаманова. Отчасти, по крайней мере. А для меня это фильм «Загадка». В творчестве Атаманова самый загадочный фильм. Он резко стоит особняком атамановской фильмографии. Во-первых, это фильм очень многослойный. В нем, в отличие от других атамановских работ, не вполне ясен, не до конца ясен вот месседж. Если линия «Пастушки и трубочисты» очень прозрачна, понятно, что в ней содержится, что он хотел сказать, то в фильме еще много очень побочных линий сюжетов. Эпизод с театром этим карточным, эпизод вот, вся линия мышей и прочее, прочее, которые они затрудняют восприятие, они вот усложняют всю эту драматургическую конструкцию, и не всегда можно однозначно сказать, какое влияние, какое значение имеет для основной мысли картины. Такое, пожалуй, Атаманова наблюдается единственный раз. А второе серьезное отличие от всех остальных работ – это вот то самое, что в финале не только нет хэппи-энда, там нет даже лучика света, если посмотреться. Это уникальный случай его, опять-таки, в атамановском творчестве. Потому что, хотя там есть очень много и мифических моментов, там есть очень много разнообразных комических характеров и так далее, там много довольно светлого и смешного, но само звучание фильма к финалу, в общем, такое довольно безрадостное. И это вот так тоже исключение атамановского работы. Кстати, там блестящая работа Виктора Александровича Никитина. Вы посмотрите фильм «Копии», который представил «Союз мультфильм», который очень точно придает тончайшую фотографическую работу Никитина, фанаха и способности, в отличие от тех копий, которые распределяются на диск DVD. И это, кстати, довольно цельная такая копия, она гораздо лучше, чем то, что можно купить в магазинах. Затем, после этого, Атаманов на долгие годы концентрируется на кино для взрослых. Практически все, что мы, все последующие работы, которые мы видим, это фильмы для взрослых, очень разные, очень, опять-таки, не похожи друг на друга. И здесь, начиная с фильма «Букет», начинается новая тенденция, новое направление атамановской режиссуры. Во всех последующих работах, вплоть до «Котенка по имени Гав», он практически отказывается от реплик. Все его дальнейшие фильмы построены на рисованной пантомиме. Иногда там есть закадровый текст, в буфетинг, да, есть песенка, как пони бегает по кругу, но практически все эти фильмы разрабатывают направление пластической игры рисованной. И достигают там блестящих, конечно, блестящих результатов. Атаманов при этом, в отличие от многих других режиссеров, остается верен принципу музыкального оформления, когда музыка иллюстрирует почти все акценты движения, иллюстрирует каждый, там, почти каждый поворот действия, ну, буквально вот посекундно. Он часто работал в этом ключе и с Богословским, и с Шнитке, и с многими другими композиторами. Это тоже отличительная черта режиссуры Атаманова. В 66-м году, как я уже сказал, он ставит единственный в своей биографии чисто сатирический фильм. Это фильм «Букет». Здесь, конечно, важно сказать, что 66-й год вообще был очень плодотворным по части мультипликационной сатиры. И здесь были, конечно, к этому причины чисто такие прагматические, потому что фильмы студии демонстрировались на сеансах блоками. И вот был замысел сделать блок, программу для проката целиком из сатирических картин. Поэтому в 66 году сатирических фильмов очень много, гораздо больше, чем даже в другие годы. А в том числе это и «Жил Козявин», в том числе это «Человек в рамке», и некоторые фильмы Брунбергов. И, в общем, это очень богато, чуть не треть фильмографии студии этого года — это сатира. Тут, конечно, есть большая удача в том, что «Союз фильм» обратился к этому именно в 66-м, даже в 65-м. Потому что это был период, только что произошла смена власти, и многие художники сознательно, не только в кино, и в литературе тоже, сознательно понимали, что наступает короткий момент времени, коротенький люфт, когда можно сказать несколько больше, чем обычно дозволено. Многие этим пользуются совершенно сознательно. Именно в этот период созданы очень многие острые ленты, которые не прошли бы на экраны, я уверен, уже в 68-69 годах, через два года, когда гайки начали закручивать всерьез. А в этот момент можно было списать все, так сказать, тенденции, которые в этих фильмах описывались, на грехи прошлого руководства, и было понимание, что еще на первых порах гайки закручивать всерьез не будут, и вот такая возможность есть. Я думаю, что и Козявин, и «Человек в рамке», они рисковали не попасть на экраны, будь они сняты хотя бы два года спустя. Итак, «Букет» — это блестящий сценарий Вольтера. Я считаю, что сценарий просто виртуозный. Одна из главных отличительных черт этой драматургии, этой придуманной истории, в том, что типичная вольтерская черта, в том, что в финале порок не наказан. Финал для главного героя благополучен. Все кончается неожиданно замечательно. И этот замечательный хэппи-энд является для главного героя самым главным наказанием. Вот этот момент, когда его усыпают поцелуями, а он стоит совершенно обескураженный и, так сказать, не знает, куда себя девать, это блестящее, конечно, отличие вольтерской драматургии. А причем это отличает не только этот сценарий, Вольтер был еще один нереализованный сценарий, тоже такой стилический, не поставленный, хотел ставить его в порог как раз в то же самое время. Он назывался «Счастливое число». Это была сатира на суеверие, стилизация под такую литературу времен Диккенса. Было здесь пришло в те времена, и там тоже главный герой был зависим от вот, своей веры в приметы, во всем следовал этим установкам, как бы, что все диктовали приметы тому, и при этом, в конце концов, выяснялось каким-то совершенно парадоксальным образом, что все приметы сбываются, но это было самым главным приговором этой самой веры. Но что касается Атаманова, то для него его черты в этом фильме были несколько другом. Его, конечно, привлекала возможность показать совершенно разнообразные социальные типы. Стилистика там абсолютно условная, плоскостная, но при этом каждый персонаж предельно выразителен. И обратите внимание, это типично атамановское, что ни к одному персонажу, ни один персонаж атаманов не рисует черной краской. Он сохраняет при всех, при всем разнообразии, при всей неоднозначности этих героев, он сохраняет отношение, наблюдение за всем этим с улыбкой, за всеми персонажами и поступками. Это, как мы уже говорили, как говорят про «Улицу поперек» в первой нашей беседе, это очень отличительная черта многих фильмов Атаманова, это вот его отсутствие желания какого-то карикатурного бичевания. Mm-hmm. Ни в коем случае. И этим, кажется, «Букет» отличается очень сильно. Конечно, фильм были там кое-какие потери, но, например, художник Роза Зельма вспоминала, что у Вольтера в сценарии первоначально и вообще в замысле, а там был персонаж, который встречает главный герой, который называется его сослуживцем, который встречает памятник Маяковскому. На самом деле он был изначально назван гораздо конкретнее. В должности он был начальником отдела кадров. Мы решили этот острый угол смягчить, потому что тема была довольно опасная. Кадровиков, не дай бог, трогать было. Всем было известно, из какого они ведомства, советские кадровики. Кроме этого, «Букет» был блестящим образцом обращения к сатире, а дальше, и в одной из сцен эпизода «Букета» вы видите сцену на скамейке, где герои ждут своих девушек, четыре персонажа ждут свидания. Вы увидите в этом, конечно, прообраз следующего фильма Атаманова, фильма «Скамейка». А вот скамейка, со скамейкой тут еще интереснее. Я уже рассказывал, что Атаманов еще с начала 60-х хотел работать с Бистропом и Эйфелем. И вот в 66-м году, когда уже Букет был в работе, Бистропу было сделано предложение подумать о совместном производстве мультипликационного фильма. Бистроп ответил согласием. И в письме, которое он направил на Союз мультфильм, это было в марте 66-го года, он практически уже изложил всю концепцию этого будущего фильма «Скамейка». Уже он придумал, что будет почти все снято одним планом, что без ракурсов, в одной мизансцене. Он придумал, что это будет мизансцена «Скамейки», что это будет единая такая тема, объединяющая многие сюжеты его графических серий. И, кроме того, он же придумал, что это будет вот как бы жизнь города с утра до вечера. И, кстати, цветовое решение тоже уже было во многом подсказано ему. Но надо сказать, что практически разработка первых эпизодов фильма тоже, в общем, осталась без изменений, описанная Бистропом в этом письме. Но кое-что изменилось. Изменилось, наверное, под влиянием Атаманова. У Бистропа в этой первичной разработке действовал, например, генерал НАТО, который проходил мимо скамейки, ему мешал голубь, он его разрубал саблей. Известный сюжет, многие помнят у Бистропа, разрубал надвое, потом каждого голубя еще по волнам и так далее. Концепт сидел весь в голубях, побитый. А потом, именно с этим генералом НАТО, происходил эпизод, когда мимо проходил уборщик, дворник, спачкал ему сапог и так далее, и он лопался на студенте. Кроме того, Бистроп хотел, очень настаивал, чтобы там была поднята расовая тема, чтобы там было с негритянами. И так далее, и так далее. Всего этого в фильме нет, вы его не видите. Причем это исчезло уже, когда Бистроп приехал в Москву и разрабатывал компоновки на тренировку каждого эпизода вместе с Атаманом. Атаманов сознательно, я думаю, очистил этот фильм от идеологии, от политических аспектов. В итоге, вот этот вот эпизод с дворником он перевел из классового плана, из политического в бытовой. И в итоге он сделал этот фильм именно как лирические зарисовки жизни западного города. Причем, обратите внимание, опять-таки, был большой, ну не соблазн, а наверняка было как бы подсказывало все то, что это должно было быть изображено вот, как бы, со всеми пороками западного общества, со стленной западной жизнью, с осуждением всех этих пороков, с критикой и так далее. Атаманов строит фильм как наблюдение за жизнью горожан, опять-таки наблюдение добродушное, с улыбкой, но без черных красок, без осуждения. Это было очень нехарактерно для тогдашнего кино и вообще для тогдашней советской сатиры. Ни молодежь, которая танцует бинцами, как блестяще сделанный мультипликатор из ролла, ни даже вот эпизоды с бездомным, они не рисуются как бы, с желанием вот бичевать. Они поданы именно как вот наблюдение. Вот так они живут. Это же очень с большим любопытством к этим картинам. И кроме того, очистка сюжета от политических разных моментов, она привела к тому, что скамейка стала считаться еще больше как метафора, как символ человеческой жизни. Появилась какая-то глубина в этом фильме и так далее. А вот этот фильм, правда, перед ним и посмотрел фильм «Забор», я им сейчас скажу, немножко переставили, но они практически один одновременно. А это «Скамейка». Затем, в конце 1966 года, студия «Союзбин» получила заказ от организаторов выставки, Всемирной выставки в Монреале, «Экспо-67». Этот заказ получили многие мультипликаторы разных стран. Идея была такая, чтобы на любую тему сделать фильм с одним единственным ограничением. Длина. Картина должна длиться 59 секунд. Не более. Меньше одной минуты. В разных странах разные режиссеры делали, выполняли эту задачу. У нас было сделано три таких картины. Это «Лиловый марш» сестер Блумберг, по крайней мере, она была в работе. Не сохранилась, к сожалению. Это «Отелло 67 Федука» и «Забор Атаманова». Атаманов впервые попробовал вот себя в этом микроформате. Конечно, мысль этого сюжета, она очень простенькая, но она очень прозрачная и тоже очень вполне атамановская. И этот опыт привлек не только Атаманова, но и вообще работников «Союза мультфильма» внимание к формату микрофильма, микрометражного мультфильма. Здесь фильм это на 2-3 минуты. Во-первых, я думаю, что не только опыт монреальский, но и то, что вообще раньше эти фильмы были крайне редко появлялись, чисто случайно. справиться каким-то образом с продукцией союзмутильной. Но был еще опыт журнала «Фитиль», который начал производиться в 1962 году. И там тоже были сюжеты «Где приметы», они все были только сатирические, естественно, но некоторые из них были настоящими маленькими шедеврами. Это надо знать, конечно, и ни в коем случае не сбрасывать со счетов эту продукцию. Так вот, эта продукция была только сатира, а вот захотелось попробовать все возможности этого формата, разнообразно. Атаманов выступает одним из главных инициаторов создания альманаха короткометражных фильмов под названием «Калейдоскоп». Все сюжеты были для взрослых. Сам Атаманов для этого альманаха делает фильм-притчу, еще один новый жанр, «Велосипед». Сценарий Розы Хуснутдиновой. Это первая работа Атаманова с Хуснутдиновой. Впоследствии он очень часто будет еще с ней работать вместе, он очень полюбит этого замечательного автора, удивительного совершенно летнюю сказочницу. Но в данном случае, конечно, это тоже притча, и как любая притча, она, с одной стороны, мысль ее очень ясна и четкая, а с другой стороны, она допускает очень разнообразные толкования, что очень хорошо для притчи. И привязывать этот сюжет можно к очень разным ситуациям и трактовать, в зависимости от разных контекстов, очень разнообразно. А кроме того, еще одной важной функцией калейдоскопа было то, что это была возможность, он открывал возможность для режиссерских дебютов молодых мастеров, молодых представителей того молодого поколения союзных лиц, в котором Атаманов так симпатизировал, поговорил и так далее. В частности, вот в первом калейдоскопе был дебют Анатолия Петрова, учитель пения, тоже постановил Кусмутина, который впоследствии был инициатором и лидером «Веселой карусели». После этого Атаманов делает следующую картину. На мой взгляд, это одна из самых блестящих работ Атаманова. Опять сценарий Розы Хуснутдиновой. Фильм, получивший очень много премий, «Балерина на корабле». Ну, шедевральная работа, по-моему, просто опять-таки мысль ее тоже довольно ясная, но подлежит очень разнообразным толкованиям. Кто-то может счесть, что это фильм о противостоянии мужского и женского начала. Кто-то может счесть, что это картина о возвышенном и низменном, о романтизме и прагматизме и так далее. Понятное дело, что главная все-таки тема, которую Атаманов в этом фильме выражал, это мысль о возможностях и преображающей силе искусства. И что мне особенно дорого в этом фильме, я хочу на это обратить внимание, что в этом фильме отразилось отрицательное отношение Атаманова к элитарному искусству. Не то чтобы отрицательное, но он этим фильмом спорит с современными художниками, считающими, что вот приверженцами элитарного искусства, считающими, что вот есть нечто высокое, возвышенное для избранных, а вот быдломасса, она пускай хабает то, что ей хочется. Вот типа это, что ей нужно, то она пусть и живет. И ничего плохого в этом, в принципе, нет. Вот когда я слышу или встречаю такую точку зрения, я думаю, вспоминаю «Балерину на корабле» и думаю, что Атаманов в финале этого фильма прекрасно ответил, исчерпывающе ответил сторонникам этой точки зрения и показал свою позицию в этом вопросе. Позицию очень близкую многим, мне в том числе. И еще что в этом фильме отразилось. Во-первых, конечно, я уже говорил, что Атаманов часто старался поддерживать те тенденции, которые были в искусстве. В частности, он внимательно относился к влиянию Запада в искусство на советское. И вот в этом фильме тоже это выразилось, не знаю, заметите вы или нет, но вся фоновая часть стилизована под Дюфин. Кстати, с этим проблем вроде бы не было в сезонах. И кроме того, еще одна черта, последняя проблема, скажу, это то, что уже нет не первый раз Атаманов доверяет одну роль одному мультипликатору. Это принцип, который он часто применял. Если в «Снежной короле» всего Оли Лукоя сделал Хитрук, в «Пастушке» Трубочистин тоже у них совсем другого Оли Лукоя, которого всего-всего сделал Шипков Александрович, то всю «Балерину» сделал Анатолий Петров. Гениальный мультипликатор. Кстати, по его инициативе первоначально Атаманов Петров делал «Балерину» эклером, чтобы больше был контраст между вот условной пластикой вопросов и вот этой воздушностью балерины. И у Петров его переубедил, чтобы он ему доверил, сделал без эклера целиком живой мультипликатор. это было сделано, и сделано блестяще. И, конечно, этот фильм, где Атаманов наконец-то признался в своей любви к балету. Я уже говорил, что у него была сестра, занимавшаяся хореографией. С детства он очень привязан к балетному искусству, очень оценил. И вот в этом фильме он, конечно, эту тему выразил. Ну и, наконец, последний фильм, о котором, может быть, чуть-чуть подробнее надо поговорить. У него очень простая история. Это фильм «Это в наших силах», который мы сегодня видим в 70-м году. А единственная фильмография Атаманова – фильм «Плакат». Хотя жанр этот был очень распространен в те годы, тоже там многие находили возможность каких-то открытий творческих. Дело в том, что как раз в 69-м году Атаманов снова активизировал работу над своим замыслом «Рисует Бьефов». Он снова попытался инициировать этот проект. Он снова попытался соединить пиццу по Эфеля и Ефимова в одном фильме. По-моему, в ноябре 69 года Эфель и Нестор приезжали в Москву, дали согласие на участие в этом фильме. Сюжет, фильм был состоит из трех сюжетов. Каждый карикатурист, каждый сюжет разрабатывал самостоятельно, но режиссура была общая атамановская. После чего Ефимов свой сюжет написал плакатного характера. «Рано пташечка запела» он назывался. Это был сюжет о реваншисте западно-германском, который, значит, мечтал о... забывал уроки 45-го года. Атаманов тоже разрабатывал сценарий, занимался режиссерской разработкой, но как-то это заглохло, и в итоге эта тема была реализована чуть позже Валентином Караваевым в фильме «Урок не впрок», тоже по сценарию Ефимова и тоже на основе его карикатур. А вот с Эфелем работа затеялась очень серьезно. Была большая переписка с Эфелем еще в течение всей второй половины 69-го года, начала 70-го. И так или иначе, нашелся сюжет, тоже внесший такую идеологическую окраску «Борьбы за мир», который и Атаманов, и Эфель как-то вместе разрабатывали, причем я думаю, что даже Атамановского вклада там было не меньше, чем вклада Эфеля. К началу 70-го года стало, в общем-то, понятно, что, видимо, фильм «Бэков» не состоится, как задумано. Но тут вмешалось Госкино. В феврале 70-го года оно написало в Совету, что оно считает нецелесообразным заметить интересную и значительную тему рисунок Бьефа, преступную карикатурную гистру по теме Ефимова, а тема «Лесная хроника», к тому же неутвержденной в плане 70-го года. Главный проект художественного проекта рекомендует обеспечить Госкино рисунок Бьефа в 70-м году. Атаманов все-таки концентрируется на одном сюжете Эфеля. Он где-то в начале 70-го года подает заявку на этот сюжет. Причем он обязательно подчеркивает, что замысел всего фильма и построение отдельных сцен и эпизодов я старался приблизить к стилю политической карикатуры жанра Эфеля. Почти все персонажи либо встречались в его работах, либо легко могут быть лишены в характерной манере, свойственной Эфелю как художнику. А что случилось дальше, не очень понятно. Документов нет, воспоминаний тоже. Видимо, с Эфелем договоренности нарушились. И вышло так, что в конце 70-го года именно этот сюжет, под этим названием «Это в наших силах», был реализован на рисунках не Эфеля, а Битструпа. По-видимому, Битструп в это не очень, не своевременно был посвящен. Он был поставлен известно, что делается еще один фильм по его, на основе его графики. Когда он об этом узнал, было еще одно письмо от декабря 70-го года, где Битструп говорил, писал Атаманову: «Меня радует, что работа над фильмом подходит к концу, меня сердит, что я указан как автор-создатель. Я нахожу, что это вообще не так, что как рисунки, так и идеи, все это ваше. Из-за этого, конечно, фильм не стал хуже, может быть, наоборот. Я чувствую, что это фальшивая реклама, мое имя, как главное, указано в титрах. Одно время я работал над следующим фильмом, один день с маленьким ребенком, и всю мою работу выросла в мусорную корзину. Очень трудно находить здание и говорить в Москве. Мне кажется, что по многим вещам можно дискутировать». Ну и дальше извиняется, что дальнейшие планы о совместных постановках с советскими дубликаторами не могут быть реализованы. Он не видит этой возможности, больше ни с Эфелем, ни с Бьефом Атаманов не работал. Так вот, этот фильм заставляет на очень интересную тему. Многие сейчас современные художники задаются вопросом, а зачем, собственно, чего добивались советские кинематографисты, обращаясь к исполнению идеологического заказа. Очень много было снято фильмов на тему Великой Отечественной войны, правда, не всегда по заказу, на тему революции гражданской войны, на пионерскую тематику, на фильмы «Плакаты», сатира международная, антипериодистическая, антифашистская, сатира Ну, плакаты там разного рода о построении социализма, о успехах соцсоциалистов и прочее, прочее. Дело в том, что когда, если взять какую-то одну из этих тем и посмотреть, как реализовывали ее разные мастера союзного фильма, то становится видно, что каждый из них искал в данной теме тот аспект, который был интересен ему и в котором он мог приложить те особенности своего имени, своего творчества, которые ему были свойственны. То есть, обращаясь к подобной тематике, Аристотель думал, вот что, как по таким ракурсам на эту тему посмотреть, какие здесь есть идеи, интересные лично ему, и в какой форме свои способности, свою манеру изложения, свою манеру построения фильма здесь можно применить. В этом смысле, да, если мы посмотрим, допустим, на историко-революционную тематику, вот такую, фильм о революции и гражданской войне, мы видим, что, например, ну, Нарштейн с Тюрином использовали эту тему для пластических экспериментов с фактурой живописи советского авангарда 20-х годов и 10-х. Интереснейший был опыт. Скажем, Серебряков, снимая фильм «Столетию Ленина», «Сказка живого времени», «Постаря всей Дриза», построил весь фильм на изобразительных метафорах, то, что отличало его режиссуру. И получилась интереснейшая работа, по-своему, совершенно замечательная. Курчевский, берясь за поэзию Луговского, «Гражданской войне», «Ночь весны», он рисовал портрет человека, испепеленного жизнью и попавшего, дожившего до современного, благополучного, спокойного мирного времени. Это тоже он делал не в первый раз, он уже второй раз обращался к этой теме, то есть она была его глубоко волновала. Полковников, когда брался за небылицу Маршака, рисовал просто картинки своего революционного детства, быт революционный, жизнь революционной Москвы, города того времени. И так далее, и так далее. Каждый искал свое. И в этом отношении работа над политическим, идеологическим заказом, по идее, не отличалась ничем от работы над любой другой темой. То есть, если в тем плане стоит историко-революционная тематика или школьно-воспитательная, то подход единый. Либо ты находишь в этой теме что-то, что трогает тебя, что интересует тебя, какой-то ракурс, который позволяет тебе высказать свои мысли или свои взгляды, свои какие-то, свой способ художественного изложения. И тогда у тебя получается интересный фильм, что бы ты ни взял, как правило. Либо ты этого не находишь, когда ты либо не берешься, либо берешься, у тебя получается туфта. Будь то хоть фильм для детей, для самых маленьких, ты просто затыкаешь дыру в тем плане, не находя себя в этой теме. Ничего не получается. В этом смысле разницы нет. И если брать фильм «Это в наших силах», фильм «Плакат», то, конечно, интересно, что в нем Атаманов, что Атаманов искал в этой теме. Конечно, в первую очередь, это возможность поработать с Эфелем. Он об этом давно мечтал, к сожалению, это не состоялось. Во-вторых, это, конечно же, ну, там еще была интересная попытка параллельного монтажа, вот монтирование этих грозных элементов тревоги, когда летит эта птица с войны, и эпизодов мирной жизни. Но, конечно, особенно ярко Атаманов виден вот в этих лирических кусках, лирических эпизодах, с влюбленными, с родителями. Вот тут Атаманов даже в такой плакатно-карикатурной форме все-таки поступает и проглядывает. Это все-таки он здесь есть. И это именно то, что привлекало его в работе над этой картиной. Итак, 70-й год. Вот огромный такой спектр, огромный период жизни. И мы подходим уже к последнему этапу жизни Атамана, о котором будем говорить завтра, в нашей завтрашней встрече. Этапу, когда он вернулся в детское кино, снова обратился к детскому зрителю сознательно. Мы поговорим о том, почему он это сделал, что его к этому подтолкнуло. И то, как ему, обращаясь к детям, к самой маленькой аудитории, удавалось подвести итоги своего жизненного пути в детском кино, в рамках детского фильма. По-моему, будет очень интересный разговор и будут очень выразительные фильмы. Ну вот, надеюсь, что сегодня я сказал все, что мог. Давайте смотреть на эти фильмы.